программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – историк Петр Валентинович Мультатули, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры. Добрый день.
Здравствуйте,
спасибо,
Армен
Владимирович. Спасибо, что пришли к нам.
Вам спасибо.
И у нас сегодня, да, я хочу сразу сказать, что Петр Валентинович, ну, наверное, в нашей стране это такой своего рода историк-монополист, потому что никто больше, чем он, не изучал период, очень интересный период истории нашего Отечества и внешней политики, но и внутренней тоже, на рубеже 19 и 20 столетия. Мало изученный период. Как это неудивительно, потому что это связано с внешнеполитической деятельностью, ну, оболганного в свое время большевиками Николая II, ну, а что Николая II Запад не признавал как серьезного контрагента, это понятно, тогда надо было признавать очень многие вещи, которые они Николаю II обещали, но не выполнили, но в его лице России обещали. Много работая с архивами, с первоисточниками, Петр Валентинович развеял очень много мифов, в том числе, например, тот миф, что Николай II якобы был слабый государь, ну и так далее, все, что мы уже с вами, как бы, к сожалению, несколько поколений почти впитало в себя, в свое сознание. Вот разрушением этих мифов, причем не на основе каких-то контрмифов, а на основе источников реальной истории, развенчал очень эффективно и очень интересно. Петр Валентинович, это не только моя личная оценка, это оценка специалистов. Петр Валентинович, вот сегодня мы опять возвращаемся к тому времени, но уже с совершенно другой, как бы, позиции. Но вот недавно был показан фильм по Первому каналу «Дело Романовых. Следствие установило». Речь идет о признании или непризнании найденных в Екатеринбурге или под Екатеринбургом, скорее, да, останков царской семьи, я имею в виду Ганину яму, Поросенков луг. Ну, в общем, история, которая длится очень давно и совсем не с советского только времени, а еще с, так скажем, со времен расследований, которые вели следствие колчаковские, если сейчас так можно сказать, да, офицеры, такие специалисты своего дела, как Наметкин, Сергеев, Соколов, конечно, который внес принципиальный вклад, потому что в его следствии все там не на мемуарах основано, а на допросах реальных и о свидетельствовании мест и того, что он мог там найти. То есть это первое такое серьезное и, главное, системное расследование, которым, кстати, пользуются сейчас, его часто цитируют вот в этом фильме. Ну и, в общем-то, не скрывают, очевидно, создатели этого фильма, что идет подготовка к архиерейскому собору в мае, который должен либо признать эти останки как мощи царской семьи, потому что царская семья прославлена, канонизирована в чине страстотерпцев российских, новомучеников. И, видимо, это как, ну, это понятно, даже не видимо, это шито белыми нитками, это идет такая подготовка к тому, чтобы вот, ну, если не подтолкнуть, но, во всяком случае, привести свои аргументы. Не будем сейчас пользоваться какими-то клише, подтолкнул, не подтолкнул, не будем сомневаться в добросовестности тех, кто делал этот фильм. Вопрос серьезный. Ведь до этого церковь, и в лице даже патриарха Алексея II, не признавала эти останки, найденные вот в этих местах, о которых я упомянул, Ганина яма, Поросенков луг, не признавала их как доказанные, да, останки, которые можно признать церковью за мощи. Я посмотрел фильм. Мне некоторые вещи показались убедительными, не буду скрывать. Ну, во-первых, потому что я не профессионал. Если брать, например, генетическую экспертизу, то что с чем сравнивали, как там, ну, мне это трудно. Мы, наверное, сегодня и не будем этого особо касаться, хотя и там есть вопросы. Но меня вот как человека, который, ну, интересуется историей, ну, журналист, хотя у меня есть опыт все-таки работы с историческим материалом, даже с архивными материалами, например, Министерство иностранных дел и прочее, прочее, но я не считаю себя квалифицированным там, человеком, который там кандидат наук, если он там или доктор наук, хотя это на самом деле еще тоже ничего не значит. Но есть естественные вопросы. Фильм-то делался не для специалистов, фильм-то обращен был к аудитории, да, массовой России, к людям верующим, наверное, во многом именно к ним. И у меня два вопроса, которые меня вызвали, так скажем, сомнения. Во-первых, я не слышал голоса оппонентов. Мне непонятно, почему я с этим человеком делаю передачу. Эта передача у нас «Визави с миром» уже много лет идет. И вот еще она шла даже тогда, когда господин Соловьев, который был следователем по особо важным делам прокуратуры, я так понимаю, который вел это дело в течение нескольких лет, до 2011 года, там, с 93-го, по-моему, и который накопил какую-то массу материалов, можно критически относиться к его деятельности, но все-таки он участвовал, он не был приглашен. все время были ссылки. Вот есть такие оппоненты. Ну, дайте им слово, этим оппонентам. Вот некоторые говорят что? Дайте слово этим, которые говорят. Такое было впечатление, что выстроен ряд вот людей, которые поддерживают ту версию. Не буду сейчас оценивать. Я уже сказал, что в чем-то она для меня аргументированная. Но, может, будучи профессиональным журналистом, я хочу услышать контрверсию. Я хочу сравнить позиции. Это второе. И еще одно обстоятельство. Меня удивило, что в основе такого свидетельства истории, почти документального, почти как вот, знаете, как репортаж, некорректное сравнение с футбольного матча, да, мы верим комментатору, потому что мы проверяем то, что он говорит, тем, что мы видим, происходит, да, перед нашими глазами. Ну, любого репортажа с места событий. В данном случае приводится мнение палачей. Почерк Юровского, не почерк Юровского. Кстати, говорят, только часть его им авторизированных показаний подписана им и его. Почерк совпадать может что угодно совпадать. Это не аргумент, потому что он, ну, палач есть палач. Он может себя оправдывать, он может быть в сговоре с более высокого уровня палачами. Да? Ну, для меня это не аргумент, например. Для меня больше аргумент – это те, у кого брал свидетельские показания тот же Соколов. И вот это у меня вызывает сомнения. И последнее, но это уже прям личный вопрос. Я прошу вас, запомните вот эти мои сомнения. Я попросил бы вас на них ответить максимально объективно. Потому что я говорю, в некоторой части фильм меня произвел впечатление. И думаю, на многих. Но вопросы есть вопросы, да? А другой вопрос исключительно личный. Вы прямой потомок человека, который пострадал. Повара Харитонова. Он упоминается, показывается его фотографии. Я с удивлением не обнаружил вас, потому что вы человек известный, вы человек известный в этой теме. И у меня вот такой вопрос, а почему же тогда вы не вошли, видимо, ни в комиссию? Мне казалось, что вам предлагали даже входить, вот, но потом как бы передумали.
Как предлагали.
Да, как предлагали, так и передумали предлагать. Понятно, ну, это у нас бывает, это бывает. Но я все ожидал, когда же появится Петр Валентинович, зная ваш, и скажет свое слово. И вот этого не произошло. Но давайте вот с последнего. Расскажите, почему вы не оказались в этом фильме?
Ну, почему я не оказался в этом фильме, нужно спрашивать, конечно, их режиссера и сценаристов. Но я догадываюсь, Армен Гарович, почему это происходит. Дело в том, что, вы знаете, как раз опасность этих вот таких фильмов, то, что они действительно очень наукообразный, я бы сказал, и людей несведущих, ну, в том числе я, например, я не сведущий в генетике там, или еще в чем-то, они производят такое ошеломительное впечатление. Да. Почему не пригласили меня, ну, трудно сказать, потому что вообще в первый раз мне еще тогда владыка Тихон Шевкунов, это был 2015 год, только-только начиналось новое расследование, да. Мы с ним очень хорошо поговорили, разговаривали, и он сказал, что я вас приглашаю быть моим помощником, и давайте на следующей неделе встретимся, и я, ну, соответствующие какие-то там дам бумаги, распоряжения и так далее. Но, к сожалению, кроме вот этого разговора, больше этим все и ограничилось. Я не вошел в комиссию, я в этом совершенно не жалею, потому что члены комиссии давали подписку о неразглашении, в результате бы, собственно...
Как?
Ну, они подписку давали о неразглашении того, что происходит в их комиссии.
Ну, может, это имело какой-то смысл.
Да. Не знаю, поскольку все-таки речь идет о преступлении, которому уже больше века, и которое является, ну, просто жизненно важным для России выяснение обстоятельств.
Нужна гласность, вы считаете, полная.
Конечно.
И прозрачность.
Конечно. Мы же не расследуем убийство гражданина Р. Там все умерли уже давно. И потерпевшие...
Да, навредить никому вроде уже.
Обвиняемый, да.
А что, действительно такое правило существовало, да? Неразглашение?
Да, они давали, по-моему, только недавно с них снята была анализ. Вообще, скажу вам так, что очень странно, что не просто там меня на фильм не пригласили, это, в конечном счете, их право, а в том, что вообще ни один вопрос, который ставил не только я, а целая группа, назовем их оппонентов, хотя это нельзя назвать оппонентами, это называть люди, которые просто хотят задать конкретные вопросы, на которые мы не получаем ответы.
Ну, например?
Понимаете, если бы речь шла о неизвестном солдате, то нам не важно, кто он был, Иванов, Петров, Сидоров, главное, что это человек, который погиб за Родину. Мы знаем точно, что прах солдата, который лежит у Кремлевской стены, это прах героя, погибшего за Родину. И то там проводилось какое изучение, что это был именно наш солдат и так далее. Здесь же речь идет о святом царе и о святой царской семье. Поэтому здесь мы не можем подходить к этому вопросу вот так, а неважно, чьи кости там похоронят. И мы должны до последнего, до малейших деталей быть уверенными в том, что это царская семья. В конечном счете, нам не важно, какие выводы сделает государственная комиссия. Не важно, потому что это право государства. Государство может сказать, что вот оно, основываясь на экспертизах, оно считает, что это вот царская семья, и вот мы основываем... В конечном счете, это право государства, оно имеет право на ошибку. Церковь не имеет права на ошибку. И церковь не может определять святых по генетическим экспертизам. Это нонсенс. Церковь может свидетельствовать о особой благодати Божьей, которая лежит на останках, и тогда это признается мощами. Я всегда говорю в православии, из-под земли поднялась рака святого праведного Симеона Верхотурского. Мы, строго говоря, даже не знаем, звали ли его Симеоном, да, это было видение на старцу, когда явилась Пресвятая Богородица. Но тут же народ, ни секунды не сомневаясь, уверовал, что это великий святой. А здесь нам предлагают объявить вот эти кости святыми мощами на основании экспертиз.
Ну, вообще, между прочим, вот вы затронули очень важный вопрос. Конечно, мы знаем в истории церкви непосредственное вот такое, ну, если хотите, ну, можно сказать, вмешательство. Вы хорошо знаете биографию Николая II, когда целый ряд архиереев, да практически большинство, ну, находились в такой оппозиции к идее царя Николая II о прославлении Серафима Саровского. Но это был уникальный, пожалуй, случай в истории. Но вы правы, пожалуй, трудно... Ну, в византийский период, может быть, и было, потому что там была такая симфония, да? Но вы правы, мы сейчас все-таки живем в несколько другое время, и вы правы, я не обратил на это внимания, что государство... И фильм этот кончаемся. Ну, может быть, мы, наконец, прославим их... То есть, явное какое-то такое подталкивание... Решение Майского архиерейского собора, вот вы сказали свои аргументы, государство имеет право, как вы сказали, на ошибку, вообще на свое мнение, церковь должна иметь свое мнение, но оказывать такое давление на церковь, это, конечно, неприемлемо, я с вами согласен совершенно, и мне не понравился этот пассаж в этом фильме, вот сказали все ваши аргументы, хорошо, и опять же я возвращаюсь к вот этой теме, не было дано слово тем, кто не просто... А вот есть такие, которые думают. Ну, это я, знаете, я знаю. Я в свое время с пропагандой имел дело. Я работал на иновещании. Знаю, как это делается. И говорить о том, что есть мнение или люди, или оппоненты, которые говорят... Ну, пригласи, дай слово, пусть скажет. Учить журналистов Первого канала, как делать сбалансированные и, ну, хотя бы внешне выглядящие, объективные, там, поверьте мне, профессионалы сидят. Поэтому это как бы секрет Полишинеля, вся вот эта стилистика. Хотя, опять же, некоторые аргументы, ну, опять же, я для себя говорю, для меня прозвучали вполне убедительно. Но я хочу вернуться к тем же вопросам, о которых это... Какие вопросы, как вы считаете, от этих неведомых оппонентов, которых нам так и не показали, какие могли бы и задаются, и на которых вы не получили ответ в этом фильме?
Ну, во-первых, совершенно непонятно, почему полностью отвергается сходу вывод следователя белого следствия, который выразил последний Николай Алексеевич Соколов, о полном сожжении тел в районе Ганиной ямы. Все утверждения о том, что в Индии не могут сжечь трупы, а вот им этого не могли сделать и здесь, но они, извините за меня, смехотворны, потому что в Индии сжигают целиковые тела, а на Ганиной яме тела расчленялись, вводя из следствия Соколова, сжигались. Мы не знаем, в чем они сжигались, может, они сжигались в емкостях. Потом эти останки поливались серной кислотой, и никогда Соколов не говорил, что все останки были уничтожены прямо до полного основания. Он же нашел кости, которые потом таинственно пропали. Он вывез их за границу, там это целая отдельная история. Но были найдены кости, которые эксперты при первом осмотре сказали, что они могут все эти кости принадлежать человеку. Но просто так как это были профессионалы, они не могли сказать точно, это человек, пока не будет проведена экспертиза. Экспертиза, к сожалению, не была проведена в связи с обстоятельствами, независимыми от следователя Соколова. И так нам говорят, что вот, знаете, нельзя было сжечь эти тела, к тому же там шел дождь. Найдены были в архиве гидромедцентра сведения о том, что никакого дождя в эти дни не было над Ганиной ямой. И были проведены эксперименты с сжиганиями там 11 туш, сейчас об этом они опубликованы, больших свиней, которые сгорели дотла вообще. Дотла, в буквальном смысле этого слова. Но Если вы утверждаете, причем ведь место Ганиной ямы, так называемое, это урочище четырех братьев, оно было в течение, начиная 18 и 19 числа июля, оно было огорожено двойным кольцом красногвардейцев. Туда не пускали никого, даже близко туда.
Да, об этом и в фильме говорится, кстати.
Да. И вот там непонятно, что они делали. Они не смогли сжечь вот там за эти два дня фактически эти тела, как нас пытаются уверить. А потом нам говорят, что потом за два часа сожгли два трупа, как они говорят, Алексей и Мария. Как это так? Либо там было невозможно сжечь, тогда и здесь невозможно было сжечь два трупа, либо там было возможно сжечь. Затем, ну, вот само место Поросенков Лог. Вообще, это я так уже скажу, но вот это вот Поросенков Лог, такое немножко оскорбительное вообще звучит, постоянное упоминание Поросенкового Лога, значит, в котором и обретение тел в Поросенковом Логу царственных мучеников. Ну, ладно, это другой сейчас вопрос. Поросенков Лог. Рядом находится будка. Вот если бы там побывать, там и находилась будка буквально в 500 метрах, ну, может быть, в 700 метрах от Поросенкова Лога находилась будка сторожа, обходчика железнодорожного. Так как не пускали дорогу на Ганину яму, там было большое количество людей, которое скопилось вокруг этой будки в ожидании разрешения проезда. А теперь представьте себе, что в районе там, 700 метров происходит сожжение тел. Вы представляете, какой дым идет с этого места. Я уже не говорю о том, что после этого, там, когда пошел сторожевой обходчик, у него пропала часть забора, потому что там машина застряла. Он пошел туда, он ворошил это место. Он что, не почувствовал трупный запах, который исходил из этого? Там же неглубокая яма была. Следующий вопрос, который задается: на эти вопросы нет ответов. Это было ли на месте Поросенкова Лога болото? И вот нынешнее следствие говорит: там болота не было и нет. И об этом еще говорили раньше: они, что там нет болота.
А почему это так важно?
А сейчас я вам скажу.
Бы ушли вглубь, если бы было болото. В чем?
Нет. Дело в том, что если там
болото,
если
там болото, не болото.
Сейчас объясню. Дело в том, что если там было болото, то тела в болоте не разлагаются, они подвергаются так называемому торфяному дублению. То есть это такое, как жировоск такого типа такого плана, человек покрывается как такое некостные останки.
Ну, как мумизирование своего рода.
Ну, не совсем, потому что это высыхание. Внутри, да, да. Высыхание. А это такое, он покрывается как, ну, каким-то как воском таким. И они говорят, не было болота. Подождите, давайте возьмем ваши любимые свидетельства. Записка Юровского, все эти записки Родзинского и всех остальных. Они все говорят, тела были сброшены в болото, чавкнула гать, ушли в глубокую трясину. Значит, подождите, либо врут те, либо они хоронили, выкидали в другом месте.
Но они говорят, что южный угол этого лога, он вроде бы повыше.
И там хорошо,
было сухо.
Так подождите, вот свидетельства. Все свидетельства я могу привести, которые говорят, вот прямо буквально каждый из них, что тела были брошены в болото, в гать. Они даже описывают эту гать. Значит, я говорю, либо они врут, и они вообще не хоронили там, либо они хоронили в другом месте, а не в Поросенком
Лагу. Врут палачи, в смысле?
Да. Либо, извините, вы что-то говорите не то.
Ну вот мы возвращаемся опять к этой теме. О том, что очень много, я прям даже удивился, обилие цитирования Юровского, других палачей.
Конечно. Так, а понимаете, здесь...
Но тогда возникает вопрос, почему такое доверие? Ведь вот даже классическое следствие, да, людей, которые, пусть они даже потом, они себя считали некоторые даже героями, я думаю, там же Юровский, почему такое доверие стопроцентное тому, что описывали палачи? Почему не предположить, что они сознательному искажению подвергали описание своих преступлений? Сознавали они это как преступление? Ну, во-первых, давайте представим себе то время, да, такая вертикаль власти, которая была в Советском Союзе, шаг вправо, шаг влево. Давайте так представим, существует жесткая цензура, а Юровскому была дана полная свобода слова и этим людям. Вот просто такое абсолютно буржуазное такое. Пиши вот как хочешь-то, правду мне напиши, когда там сколько людей, да, заставляли подписывать то, чего они никогда не делали. Но Юровский такой благородный парень такой, честный, которому сказали, знаешь что, ты такой парень, такой честный, такой, давай пиши, а мы всему поверим на голубом глазу. Но это же не может быть такого, потому что быть не может никогда. И меня это даже как-то не только удивило, но и шокировало отчасти, что во всем фильме практически не подвергается сомнению свидетельство палачей. И хотя там делаются реверансы и уважение к следствию Соколова, там отдается ему дань, что он провел именно системное расследование, что ему помешало то, что белогвардейцы вынуждены были отступить. Да, но это действительно так, это правда. Он не успел, и это действительно так, он не успел некоторые и дознавательный провести расследование, ну и экспертизу, может быть, которая была возможна для того времени. Но все равно за основу берется почему-то мнение Юровского, там, Емельянова, кто там еще.
Вы абсолютно правы,
Родинского.
Армен Гранович, понимаете, воспоминания Юровского, я уж не говорю там Сухорукова и Никулина, это вообще было сделано в 60-х годах, а это именно воспоминания, написанные в 20-х, а его выступление перед старыми большевиками – это вообще 30-е годы.
А Родинский – это, по-моему…
А Родинский – это 60-е годы.
64-й год, да, 64-й год,
да, я вообще непонятно, кто это, зачем это было сделано, это отдельный вопрос. Но еще хочу сказать, это воспоминания. А это не является юридическим доказательством, оно это косвенное. Вот найдена такая записка, причем известно, что первая записка – записка Покровского, это писал Покровский, Юровского там нет даже…
Покровский – это историк?
Историк, да. Вот этот.
Понятно.
Вообще, как правильно назвать, красный фальсификатор. Это всем известно, никто это не скрывает, их существует несколько этих записок Юровского и так далее. А настоящие юридические показания – это только показания, которые проведено было следствие. То есть, с привлечением в качестве обвиняемого, с предъявлением обвинения, когда человек был допрошен в рамках уголовного дела. И это принципиально разные вещи. Поэтому то, что писал Юровский и писали другие, они же расходятся в своих показаниях. Ну, например, то же сожжение на Поросенковом лагу. Ну, я совершенно не понимаю, почему надо верить красноармейцу Сухорукову, который сказал, что там сожгли Алексея и Марию, да, как они говорят, это их терминология. А почему нельзя верить тому же Родинскому, который говорит, что сожгли, вот сейчас, как сейчас помню, говорит он, сожгли Николая, сожгли Боткина, еще описывает, что он был, как его слова, жирный, сожгли там 5-6 человек. Вот почему они верят Сухорукову, потому что они якобы не нашли тела вот еще вот 5-6 человек, так копайте, ищите. Почему вы верите именно этому человеку Сухорукову? К самому малоизвестному, кстати, персонажу, о нем больше очень мало что известно. И ответов на этого нет совершенно, нам просто это дается как вот такое, знаете, как кредо. Вот верую, потому что нелепо. Вот веруйте, и это так.
Петр Валентинович, к сожалению, подходит время нам прерваться с вами, но мы продолжим нашу передачу через неделю и, наверное, вернемся еще к этой теме. Спасибо вам, но будем надеяться, что до Архиерейского собора еще есть время. Я думаю, что будет еще реакция независимых экспертов, в том числе и на этот фильм, и вообще по этой теме. Ну, будем ждать, конечно, майского решения Архиерейского собора. Я сейчас желаю вам здоровья и всех благ, и будем, конечно, надеяться, что истина восторжествует, потому что вы правы, это не просто такой исторический факт, такой нашей истории, но он затрагивает самые такие корневые основы и веры многих людей, и убеждений. Ну и в конце концов, это не просто факт истории, а такой нервный узел нашей истории 20 века и нашего века, конечно. Спасибо вам большое.
Вам большое спасибо.
Да, и хочу напомнить, что гость нашей сегодняшней программы – Петр Валентинович Мультатули, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры. Спасибо большое.
Вам большое спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.